«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор о политической истории сталинизма. Наш собеседник, доктор исторических наук Олег Хлевнюк. Итак, до новостей прозвучала эта тема. Не было бы Сталина, нашелся бы кто-то другой, было бы болото, а черти найдутся всегда.
Ну, речь шла о борьбе с оппозициями. И это, конечно, очень вопрос, как говорится, по теме. Вот это именно тот вопрос, о чем мы сегодня и говорим. Потому что политический процесс, конечно же, предполагает некую политическую борьбу, а в условиях политической системы советской, партийной, это вот оказалась борьба между различными фракциями, одни из которых становились оппозициями, если они проигрывали, а другие фракции победителей, хотя она называлась, конечно, партией, хотя на самом деле это была фракция. Видите ли, дело вот в чем. Вот долгое время казалось, что все эти оппозиции были настолько слабыми, настолько не укорененными не только в обществе, но и в партийном аппарате, что Сталин расправился с ними достаточно просто. Да. Я думаю, что вот исследования последних лет и документы, которые мы получили, показывают, что эта точка зрения тоже вполне может быть, так скажем, по крайней мере, скорректирована. Если мы проследим за тем, какие невероятные усилия приходилось прилагать Сталину для того, чтобы одержать победу в этой борьбе, на какое огромное количество компромиссов ему приходилось идти, на какие ухищрения, как ему приходилось заниматься такими, вот, знаете, очень изощренными политическими интригами, то в комплексе это все не создает впечатления легкой победы. Ему пришлось потрудиться над этой победой. И на самом деле между Сталиным 20-х годов и Сталиным диктатором или даже Сталиным лидером Политбюро была большая разница. Сталин 20-х годов – это Сталин тихий, это Сталин, если хотите, ласковый. Это Сталин, который очень любит своих соратников. Это Сталин, который очень заботится о их здоровье. Это Сталин, который постоянно в письмах высказывает разного рода дружеские советы, участие. Это Сталин очень мягкий. Сталин, демонстрирующий и навязывающий, даже если хотите, свою лояльность, готовность к компромиссам и так далее. И доказывающий, что нет, это не я, это вот именно они на меня нападают. Вообще, основной метод его борьбы заключался в том, чтобы поставить себя в положение обиженного. Вот эту тему можно очень долго развивать и подтвердить большим количеством документов и примеров, но, по крайней мере, один вывод из всего этого следует. Это была борьба непростая, это была борьба, в которой не было очевидного победителя, и я вовсе не уверен, что Сталин был закономерным победителем в этой борьбе. И я не очень понимаю, что имеет в виду наш слушатель, когда говорит о том, что любой бы диктатор все равно нашелся. Ну, вероятно, какой-то бы диктатор нашелся. Ну, вообще существует еще и олигархия как форма правления, существует, так сказать, коллективная диктатура, существуют разные типы диктатуры, наконец, существует просто диктатура. Существует тирания.
Но вы знаете,
поэтому ведь варианты всегда были.
Вот один из наших слушателей, обозначивший себя как Малькольм, пишет, что Петр Первый тоже был не краснодевец. Может, с нами нельзя иначе?
Естественно. Но Петр Первый все-таки жил в 17 веке. И это... А в 20 веке мы... И в этом смысле строй Петровской России, конечно, он был жесток. И он был догоняющим и так далее, но все-таки весь мир был на другой стадии развития. В 20 веке все-таки уже наблюдались другие образцы политического устройства, в том числе и диктатура. Вы понимаете, ведь никто не говорит, что диктатура была исключительно нашим явлением. Это, кстати, очень важный предмет, который будет обсуждаться на нашей конференции. Ведь диктатуры существовали тогда практически во всех странах Европы, за исключением буквально некоторых, нескольких. Диктатура была и в Польше, диктатура Пилсудского. Диктатура была, наконец, в Италии. это фашизм. Но в то же время, вы понимаете, сравнивать диктатуру Муссолини и диктатуру Сталина, это просто нелепо. И не говоря уже, конечно, о том, чтобы сравнивать фашизм, это неверное употребление понятия, кстати, когда применительно к гитлеровской Германии говорят о фашизме.
Угу.
Вот это, вот казалось бы, в рамках одной и той же чисто внешней политической модели два явления. Хороший пример. Это фашизм итальянский и нацизм немецкий, который претендовал на то, что его источником тоже на самом деле якобы является фашизм. Но это совершенно разные явления.
Да,
абсолютно
и по-разному
разные.
Они себя вели.
И по-разному себя вели. И разные, к счастью для итальянцев, разные имелись последствия, между прочим. Потому что Италия гораздо меньшей степени пострадала от своего фашизма, несмотря на то, что Муссолини втянул...
На самом деле, Олег, вы подходите к третьему пункту нашего такого небольшого плана. Это к последствиям. Потому что вот вечный, дежурный, хрестоматийный, если угодно, пример, что в результате Нюрнбергского процесса весь мир в какой-то степени получил прививку, если угодно.
Да.
Дорого обошедшуюся, стоившую миллионов жизней, но прививку от повторения. Вот, скажем так, последствия истории, в истории 20-го и, может быть, грядущих веков, последствия сталинизма. Каковы они?
Ну, вы знаете... Для человечества эти последствия, может быть, так рассуждая в общем, менее значительны, чем для нашей страны. Поэтому я бы вообще предпочитал говорить о том, какие последствия сталинизм имеет именно для нас. И вы совершенно верно...
У нас это кого?
Ну, для России, для стран, которые раньше входили в СССР, для тех государств, которые окружали СССР, да, и которые вошли рано или поздно в систему. Разные последствия. Для нас это одни последствия. Для многострадальной Северной Кореи это совсем другие последствия. Они до сих пор переживают последствия сталинизма. Вот, прямо скажем, не очень приятные. Для стран, которые входили в орбиту сталинской системы, это еще иные последствия. Но вот тут вот важно вот что сказать, что, конечно, вот с формальной точки зрения ни Сталин, ни союзники, за которыми тоже немало грехов водилось, кстати, вспомним хотя бы тот же Мюнхенский сговор, они, будучи победителями войны, естественно, не подлежали суду. Ну, это нормальное, на самом деле, историческая ситуация. В истории очень много парадоксов, когда виновный исторический персонаж уходит от ответственности и даже становится, так скажем, героем.
Угу.
Но в эту тему не будем сейчас углубляться. Тем не менее, будем считать это одним из исторических парадоксов.
Олег, опять же, торможу и перебиваю. Значит, одно из последствий, которое вы упомянули в качестве источников, это большое количество жертв среди не худших людей, да?
Да, несомненно.
Раз.
Да.
А второе последствие, которое, мне кажется, надо особо отметить, это некие изменения в сознании. То есть мы овцы, должен быть пастырь.
Да.
А можно считать, что это укоренилось в нас надолго и что...
Ну, я надеюсь, что это не так укоренилось, как мы любим об этом говорить. И, в общем-то, каждый новый период вносит в этот процесс свой вклад. И было бы большим упрощением все сводить только к Сталину. Но было бы неправильно и не видеть того, что, конечно, вот сталинская система и сталинское наследие определенную роль в этом сыграли.
Тогда я позволю себе задать вопрос, который в свое время задал своим читателям поэт Евтушенко. Мы вынесли из мавзолея его, но как из наследников Сталина Сталина вывести?
Ну, никак не вывести. Вы видите ли, в чем дело? Это вполне естественный процесс, и совершенно понятно, что есть разные личные, житейские опыты. У одних семья, там, условно говоря, погибла в ГУЛАГе, у других, наоборот, в это время кто-то делал успешную карьеру. Кого-то воспитали в одном духе, кого-то в другом. Это, видимо, неистребимо в нашем обществе. Даже в Германии, я думаю, есть нюансы в такое отношение к Гитлеру, несмотря на то, что там в течение долгих десятилетий ведется достаточно целенаправленная борьба с таким явлением, как наследие фашизма.
Ну, на лобовое стекло автомобиль-то фотографию не прилепят, правда?
Нет, ну это там запрещено. Но дело в том, что у меня достаточно... Я коротко расскажу, у нас есть несколько минут, я коротко расскажу одну историю. Несколько лет 10 тому назад один американец приехал в Россию, историк, и с желанием собрать материалы для книги о Сталине, о сталинизме, и вот его настолько потрясло то, что он, садясь в маршрутку, увидел портрет Сталина у водителя, что он как бы считает, что он уже все понял. Вот все дело в сталинизме заключалось в том, что его вот так вот люди поддерживали и до сих пор вот поддерживают настолько, что...
Ну да, ведь в голове не укладывается,
да.
Что...
Да, и он такую книжку написал, достаточно неудачную, с моей точки зрения.
Почему неудачную? Ну, человек сделал вывод.
Да, но это вывод очень поверхностный. Видите ли, я вот приведу вам простой пример. Во времена Сталина людей сажали за то, что они хранили портреты Троцкого, Бухарина и так далее. Значит, ну, не говоря уже о Николае II. Значит, предположим, когда расстреляли многих оппозиционеров в 1937-1938 году, то огромное количество органов НКВД зафиксировали огромное количество высказываний, жалеющих этих оппозиционеров. То есть Тухачевскому простили все. И то, что он когда-то подавлял Антоновское восстание, в общем-то, методами грубыми, прямо скажем, кровавыми, его объявили героем, потому что он пострадал от Сталина. Это нормальное человеческое чувство, и вдвойне нормальное человеческое чувство для людей, которые не владеют, вот я опять к этому уже возвращаюсь, не владеют исторической конкретикой, у которых очень слабо, к сожалению, развито историческое сознание. Они основываются на мифах. Миф первый. При Сталине расправлялись там с бюрократами. Значит, миф второй. При Сталине снижали цены. И миф третий. Значит, вот если бы нынешние власти пошли сталинским путем, то мы бы жили гораздо лучше. Вот этих уже трех мифов, абсолютных мифов, вполне достаточно для того, чтобы кто-то, у кого, к сожалению, не хватает достаточной, так сказать, культуры, исторической прежде всего, я уже не говорю о других видах культуры, вывесил портрет Сталина на лобовое стекло.
Олег, ну подождите, Сталин был символом победы. Победы страны в одной из самых кровавых войн за всю историю человечества.
Ну да, Сталин оказался символом такой победы, это правда. Но когда люди вывешивают портреты на лобовое стекло, они имеют в виду даже не это. Я даже не удивлюсь, если поговорить с этим человеком, вы выясните, что он, может быть, и не знает, когда война была. Это вполне возможно.
Так.
Дело в том, что речь идет просто о форме социального протеста против нынешней власти, против нынешних порядков, поиски неких альтернатив. Игра вывешивания портретов. Повторю еще раз. Точно так же портрет Троцкого пытались вывесить в период, в сталинский период. Точно так же.
Немыслимо.
Да, на демонстрации, хотя никто не сказал, что Троцкий был лучше Сталина. Точно так же. При Хрущеве на демонстрации в Грузии выходили с портретами
все того же Сталина,
хотя протестовали вовсе не, скорее всего...
Не против Хрущева, а против того, что не хватало колбасы.
Совершенно верно. И так далее, и тому подобное. То же самое мы наблюдаем сегодня. Все эти псевдоисторические оправдания есть не что иное, или, по крайней мере, в них огромный процент протестных настроений современного, живущего сегодня, знающего хорошо сегодняшнюю жизнь, но крайне плохо знающего историю человека. И если вы спросите у этого человека, а ты знаешь, сколько людей погибло в ГУЛАГе? Он скажет, а что такое ГУЛАГ?
Ну, не обязательно.
А я вас уверяю, что, скорее всего, так и будет.
Более того, вот один из наших слушателей, например, задает вопрос, что вот неужели среди большого количества репрессированных, не могу сейчас найти этот вопрос.
Да, я читал этот вопрос, не было виновных.
Не было ни одного, кто виновен.
Ну, конечно, были виновные. Вообще, это еще целая большая...
А виновные в чем?
Ну, в конце концов...
Вредители?
Нет, там, в конце концов, в ГУЛАГе находились уголовные преступники. Это вполне очевидно.
Подождите, уголовные преступники...
То есть грабители, бандиты, насильники, ну, кто угодно.
Тогда почему вы употребляете термин репрессированный? Объясните, пожалуйста.
Нет, подождите. Вероятно, речь идет об этом.
Ну, может Нет? быть, может быть.
Да. Вероятно, речь идет об этом. Потому что репрессия — это очень, на самом деле, научно некорректное понятие. От него очень многие отказываются, очень многие. Оно, но мы его будем употреблять, потому что оно понятно.
Ну, подождите, да. Вот там говоря, я могу сказать о некоторых членах моей собственной семьи.
Да.
То есть в деле деда написано черным по белому: расстрелян как британский шпион.
Вот,
да?
Да. Ну, скорее всего, он не был британским шпионом.
Конечно. Да, в общем, мне тоже так что-то кажется.
Да. Вот. Речь вот о чем идет.
Репрессированный?
Вероятно, он был... Он преследовался по политическим мотивам.
Второй вопрос. Да. Пару дней назад у Соловецкого камня читали имена расстрелянных в 1937-1938 году в Москве. Эти люди были репрессированы?
Значит, я думаю, что когда наш слушатель задавал свой вопрос, он имел в виду, не было ли среди жертв политического террора, то есть осужденных по политическим статьям, тех людей, которые были действительно виновны. Виновность таких людей, в отличие от уголовников, это дело очень шаткое и непонятное. Конечно, там были люди, которые боролись со сталинским режимом.
Угу.
И по законам того времени они, конечно же, были виновны и получали свои сроки за конкретные действия на основании тех статей Уголовного кодекса, которые тогда действовали.
Угу.
В этом смысле их можно считать действительно виновными. Если не считать, конечно, что они боролись с гораздо более преступной политической системой. Однако даже таковых все-таки, я думаю, было далеко не большинство.
Угу.
И большинство составляли люди, которых, что называется, хватали по принципу случайному, именно потому, что такая была логика действия политической системы, и в частности ее важнейшей составной части, это вот карательного аппарата. Именно потому, что в стране создавалась некая специфическая обстановка насилия и террора, в которой решались определенные специфические задачи.
Алексей нам пишет: у меня портрет Сталина выколот на груди, выводить не собираюсь. Сталин это воля. 42 года парню.
Ну, это дело хозяйское, и я не собираюсь его агитировать, чтобы он вывел этот портрет. Тем более, наверное, это процесс болезненный. Так же, как и для многих других, кого мы призываем вывести этот процесс из своих голов. Это дело непростое. Ну что ж, пускай живут с этим, вы понимаете. Просто не надо агрессии.
Подождите.
Давайте разговаривать, давайте слушать друг друга. Вот. Потому что во многом на этой вот агрессии, на неумении разговаривать, слышать аргументы и понимать, каковы были реальные факты, во многом вырос и сталинизм, который во многом, вот, между прочим, за такую наколку-то, я думаю, в сталинское время ему бы не поздоровилось.
Нельзя?
Думаю, его бы посадили, конечно. Но это же кощунственная вещь.
Ну как? Я так ближе думаю, к сердцу.
О чем вы говорите? Там же нет портретного сходства.
А на значит, левой груди профиль Сталина.
Портретного сходства нет, значит, карикатура, значит, что же, враг, конечно. Дискредитирует образ вождя.
Ну, вы прямо...
Так что скажите, ему, так сказать, передайте ему или давайте вместе передадим,
нас.
Да, что вот пусть скажет спасибо, что не живет в те времена.
Да, понятно. Хорошо. Еще такой вопрос. Вот опять же, возвращаясь, один из наших слушателей пишет, что вы, дескать, обвиняете, говорите о преступлениях Сталина, сразу возникает вопрос, а как же презумпция невиновности? Разве состоялся суд? Если нет, то тогда на каком основании руководители нашего государства, организаторы победы над фашизмом, обвиняют в каких-то мифических преступлениях, которые не были доказаны на суде, в силу того, что суда не было.
Да, мы опять к Нюрнбергу возвращаемся. Конечно, не было процесса политического над Сталиным. И с этой точки зрения, вероятно, юристы поддержат нашего слушателя. Однако, если юристы изучат всю ту совокупность документов, которые мы сегодня владеем, то они без труда увидят, что доказательств преступлений Сталина существует огромное количество. Более того, я бы хотел подчеркнуть вот какой факт. В свое время, как вы знаете, лидеров некоторых восточноевропейских стран было очень трудно привлечь к уголовной ответственности именно потому, что они действовали в рамках тех законов, которые существовали в их странах. И с этой точки зрения...
Ну, в общем, декларация прав человека,
да,
допускает.
Они не приступали закон. Так вот, в сталинском случае не было даже этого. Сталин постоянно и регулярно нарушал те законы, которые были изданы при нем самом, не говоря уже о Конституции страны. Например, коротко очень, у нас не так много времени, Конституция страны запрещала осуждение кого-либо вне суда. Только на основании этого, то, к чему, кстати, наша читательница, наша слушательница нас сейчас призывает. Так вот, Именно по приказам Сталина почти все массовые политические репрессии, и он везде, главное, поставил свои подписи. Там ничего даже доказывать не надо. В отличие от Гитлера, который никогда документы, в общем-то, не подписывал. Угу. И многое, так скажем, аппаратным путем делал. Сталин везде все подписывал.
Угу.
И этих подписей, и этих свидетельств мы имеем огромное количество. Так вот, все эти репрессии...
Подождите, а как, если существует подпись Сталина, да. Если существует царица доказательств, которые, да, как вы помните, признание обвиняют...
Но никто же не проводит этот суд. Это уже проблема политическая, вы понимаете, не юридическая. То есть мы имеем огромное... Например, мы имеем списки расстрелянных, на которых есть подпись Сталина о том, чтобы их осудить, и приказы о осуждении по лимитам в внесудебном порядке. Это нарушение. Нарушение,
ну, да,
действующего тогда законодательства и Конституции, в результате которого были уничтожены сотни тысяч людей. То есть доказать с юридической точки зрения преступность этого деяния ничего, не, так сказать, большого труда не составляет. И, вероятно, я не политик, я историк, и еще раз хочу это подчеркнуть, но я предполагаю, что здесь проблема некого... стечение исторических обстоятельств вплоть до наших сегодняшних дней. И главное, это, конечно, отсутствие политической воли, сложный международный контекст. Вы понимаете, дело в том, что... Ну, а как, вот, предположим, могли американцы, англичане на чем-то настаивать и выводить, там, скажем, советских лидеров на какой-то суд, если они были их союзниками? Много-много очень разных обстоятельств, которые, тем не менее, не должны мешать нам и разбираться со всеми этими вопросами профессионально и говорить, вот да, было так. И если кто-то там где-то не сказал в судебном порядке, что Сталин совершил преступление, это вовсе не означает, что он его не совершал.
Ну, это ваша позиция.
Да, это моя позиция.
Осип задает вопрос.
Да.
То есть ключ к решению проблемы сталинского наследия в сознании масс – всеобщее просвещение.
Думаю, что да.
А где взять книжки?
Да,
книжки можно взять.
С книжками плохо.
Учебники где взять, спрашивает Осип.
Я полностью согласен. Учебники, вы понимаете, это процесс более консервативный и более длительный. И, наверное, учебники, наверное, сразу же не будут включать в себя все достижения вот, современной историографии.
Олег,
да? Но, тем не менее, надо идти.
Голодные, не очень, так сказать, в комфорте росшие советские дети им с яслей вдалбливали, что вы самые счастливые дети, потому что вы живете в замечательной советской стране. Откуда взяться другому
сознанию? Ну, значит, тем более вот вы подтверждаете слова нашего слушателя о том, что нужно просвещать, нужно писать, нужно говорить, нужно разговаривать, нужно приводить факты. Нужно, наконец, просто эти факты знать. Хватит уже оперировать вот этими вот древними, в лучшем случае, времен 50-х, 60-х хрущевских годов фактами. Не говоря уже о том, что хватит оперировать фактами, которые сам Сталин выписал в своем коротком курсе. Угу. Ну, давайте остановимся. Давайте все-таки начнем читать серьезную литературу. Давайте будем подходить, подходя к полке в книжном магазине, все-таки соображать, что мы покупаем.
Вот не застольные так... речи Сталина я недавно купила.
Но
большое впечатление
произвело. Эта книга хорошая, она основана на документах. Но люди, ну давайте уж в конце концов думайте, когда книги покупаете. Но не так уж трудно отличить вот такую желтую низкопробную литературу от серьезного чтения.
Какая литература? О чем вы говорите?
Ну, ее навалом. Вот книжные полки завалены в
магазине. Да, зачем?
Много. Я понимаю, историки в большом
гораздо
долгу
гораздо проще иметь героя.
В огромном долгу, в огромном, и это правда, и тут говорить не о чем. Это большой специальный разговор, вот, но это правда. Но, тем не менее, просвещать, тем не менее, ну, такое, может быть, слишком высокое слово просвещать, тем не менее, думать, искать, читать, и иногда читать что-нибудь более сложное, чем слишком простые книги.
А библейский Моисей водил 40 лет народ по пустыне,
ну,
дабы
давайте,
умерли
ради... Да.
Сколько? Нужно.
Не,
ну вы попробуйте.
Да, но все зависит от интенсивности усвоения, так скажем.
Но это у вас преподаватель, конечно, говорит.
Да, я не такой уж хороший преподаватель, вот, но дело в том, что во мне говорит оптимист, что, может быть, можно этот процесс ускорить. Правда, Сталин на этом деле погорел. Он тоже думал, что многие процессы можно ускорить.
Угу.
Например...
Ну, я думаю, что на этом мы ставим многоточие. Я напомню, что наш сегодняшний собеседник, доктор исторических наук Олег Хлевнюк. Программа, которую вы сейчас смотрите и слушаете, выходит вместе с издательством «Роспен» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Цикл книг и конференция, которая будет в начале декабря, если я не ошибаюсь, «История сталинизма». Спасибо большое. Я Наталья Болтинская.
выхода нет.